Часть третья. Жернова истории. Эпиграф. Единство, возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочней. Федор Иванович Тютчев. Ответ Бисмарку. Три дамы и Бисмарк. Как и все владыки капиталистического мира, королева Виктория ловко утаивала цифру своего состояния. С показной скромностью она поднимала с земли уроненный пенс, а нищему, взывавшему о помощи, дарила букетик полевых цветов. Не дай бог, если у нее попросят на вдов и сирот. Тогда она спешно рисовала пошлый пейзажик. Продайте его. Лишь после смерти королевы стало известно, что не только алмазные россыпи в африканской Родезии, но даже самые грязные кварталы лондонского Сохо с борделями для проституток и притонами для бандитов принадлежали именно ей, целомудренной ханже. Последний отпрыск гнусной ганноверской династии, которая 123 года наполняла Англию скверной, Виктория чаще других политиков обращалась к словам «на благо человечества», «ради свободы и процветания общества». Но под ее скипетром Англия ни на один день не прекращала истребительных колониальных войн. Вот же она, эта Богородица, толстая, безобразная женщина с распухшим зобом нездоровой сытости, давшая целые эпохи название от своего имени — викторианство. При жизни мужа, принца Альберта Саксен-Кобургского, она напилась только единожды, когда в замке Бальмораль узнали о взятии Севастополя. На радостях муж велел пить всем, сколько влезет, и королева была пьянее лакеев. Виктория сама избрала себе мужа, сама твердо объяснилась ему в любви, сама отвела его под венец, и он играл роль искушаемой невесты. Видя его покорность, Виктория сочла, что все мужья таковы. И потому казнь через повешение для женщин она утверждала всегда с большей легкостью, нежели для мужчин. Ее стол постоянно был завален бракоразводными делами. Королева с пристрастием юриста выискивала причины, чтобы оправдать мужчин и осудить женщин. Но зато она любила читать романы, написанные женщинами. Ей было любопытно знать, что могут сочинить эти потаскухи, от которых так много страдают их несчастные мужья. Всю свою долгую жизнь Виктория черпала силы из своего эгоизма, вредя не только всему миру, но даже своим детям. В королевской мантии из бархата, окаймленной горностаем, с золотым обручем на голове, с бренчащим на шее ожерельем из орденских цепей подвязки, бани, шиповника и святого Патрикия, такой она являлась обществу, тряся жирными брылями щек, поражая всех безвкусием одежд, брезгливой апатией к делам, непомерной алчностью к огрызкам пирогов и огаркам свечей, и как-то не хотелось верить, что эта обрюзглая дама с повадками дурной тещи владеет половиною мира. А нехороший блеск в ее глазах выдавал придворным, что она с утра пораньше уже хватила рюмочку-другую крепкого матросского бренди. Вся жизнь ее прошла под флагом любви к мужу. Один только раз Виктория ослабила туго натянутые вожжи добродетели и покорилась другому мужчине. Это был император Наполеон III, в годы скитаний, изучивший женскую породу от великосветских салонов до самых грязных прачечных. Опытный обольститель, он нашел отмычку к ее сердцу тогда-то, Англия вкупе с Францией устроила России кровавую баню под Севастополем. Правда, при свидании с императором Виктория допустила грубую политическую бестактность. Она угостила его хересом из погребов Наполеона I, который разграбили при Ватерлоо солдаты герцога Веллингтона. Зато уж император, будьте спокойны, таких промахов не делал. Принимая королеву в Шербуре, он не забыл, что на берегу стоит памятник его дяди, грозным жестом указывающий на Англию. При королеве статую поворачивали к Англии задом, королева отплывала домой, и Наполеон I снова обращал пасмурный взор к туманам Ла-Манша. В 1857 году Виктория родила 8-го ребенка. Через 2 года в возрасте 39 лет стала бабушкой. В Берлине от Вики и Фрица родился внук Вилли, будущий кайзер Вильгельм II, а вскоре муж, катаясь на коньках, провалился под лед и, простудившись, умер. Виктория замкнулась в мрачном убежище Бальмораля, настолько отрешившись от мира, что парламент решил сбавить ей содержание. Это обожгло королеву словно крапивой. Она примчалась в Лондон с уже готовой тронной речью, вся красная от гнева и виски, насыщенная плум-пудингами и кровавыми ростбифами. Фальшивая насквозь, королева обожала фальшь, и лицемеры были ее любимцами. Сейчас ее доверием овладел юркий Дизи, как прозвали англичане, Бена Дизраэли, сын богатого капиталиста, будущий лорд Биконсфилд, начал жизнь с того, что выступил в защиту рабочих от угнетения своего папеньки. Такое разделение труда пошло на пользу обоим. Папаша был под охраной сына, а сынок обрел славу передового человека. Дизраэли лез из кожи вон, чтобы возвеличить Викторию в глазах всего мира. Он сознательно разжигал в ней ненависть к России, в этом секрет его карьеры. Сегодня юркий Дизи сообщил Виктории: «Величайшая глупость нашего века совершилась. Французы, как мы им не мешали, все-таки докопали эту Суэцкую канаву. Мы поступили умно, не вложив в песок Египта ни единого пенса. Теперь надо закрыть канал с обеих сторон, а ключи от дверей пусть лежат у нас в кармане, построены на деньги всей Европы, в том числе и русские», — пророчил Дизраэли. «Канал должен стать британским, и Англия, только она станет собирать пошлину с кораблей под разными флагами». Англия, только она, видела в Суэце опасную перемычку для кратчайших путей в Индию. А теперь, когда канал готов, маска викторианского лицемерия сброшена, «Таймс» декларировала с цинизмом: «Мы ничего не сделали для прокладки Суэцкого канала, но мы должны иметь всю прибыль от его эксплуатации. Это компенсация, которую мы получим за все ошибки, возможно, совершенные нами». Юркий Дизи уже видел себя на берегах Нила. «Да, Англия сделала все, чтобы канала не было. Пусть кому хочется, плавает вокруг Африки». Британский инженер Стефенсон заявил, что зеркало Индийского океана на 8 метров выше зеркала Средиземного моря, и в случае открытия канала волны ринутся на Европу, затопляя все достижения цивилизации. Чтобы обогнать французов, англичане вровень с трассой канала проложили стальные рельсы путей. Гений или авантюрист, скорее то и другое, Фердинанд Лессепс разрушил барьер, отделявший Запад от Востока. В этом его великая заслуга перед человечеством. В этом же и залог многих бедствий арабов. Конвейер и экскаватор. Эти два великих изобретения имеют родину Суэцкий канал. Была весна 1869 года, когда в присутствии Хедива Исмаила произошла бурная встреча вод Красного моря и Средиземного. Вначале слишком встревоженная вода скоро успокоилась и породнила континенты. Осенью состоялось официальное торжество открытия. Пушек, гром и мусикия, здесь Европы всей привал, здесь все силы мировые свой справляют карнавал. И при кликах иступленных бойкий, западный разгул, и в гаремах потаенных двери настежь распахнул. Так писал об этом событии Тютчев. На открытие канала прибыли писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье и Генрик Ибсен, император Франц Иосиф, прусский кронпринц Фридрих и прочие. Но главной царицей праздника была, конечно, она. С пресловутого театра всех изяществ и затей, как вторая Клеопатра в сонме царственных гостей. Выказывая женщине особое уважение, Хедиф обещал пересажать на кол всех инженеров, если яхта «Эгль», на которой плыла Евгения Монтихо, сядет на мель. За кормою яхты «Эгль» тронулись и остальные суда. Замыкая их строй, вслед за британским корветом «Рэпид» плыла русская «Арконтия», на которой в окружении финансовых тузов Москвы и Одессы нежился под тентом тучный Николай Павлович Игнатьев, посол в Константинополе. Гремели орудийные салюты, звенели бокалы, с берегов струился песок, на горизонте вровень с кораблями проплывали верблюды. Хедива подвел композитор Джузеппе Верди, обещавший к открытию канала закончить оперу «Аида» на тему, предложенную ему самим Исмаилом. К сожалению, пожаловался Хедив императрице Франции, Верди опоздал с оперой, и я не могу доставить вам приятного удовольствия видеть композитора сидящим на колу. Евгения, кокетничая, ударила его веером по руке. Сознайте, зачем вам столько жен? Исмаил понял, что она напрашивается на комплимент. Одну я люблю за ее глаза, другую — за походку, третью — за разум, четвертую — за фигуру, пятую — за хороший характер. Но я с удовольствием поменял бы и всех на тебя, потому что я сразу заметил, ты совместила в себе все женские прелести. Хедиф разместил гостей в новом сказочном дворце, который обошелся ему в 30 миллионов франков. Для императрицы Франции он устроил из комнат подлинный восточный Эдем стоимостью в 1,5 миллиона. Золото, перламутр, жемчуг, парча, перья павлинов и шкуры барсов устилали путь этой женщины, и никто из гостей не задумывался, что всю эту роскошь, как и сам канал, будут оплачивать нищие египетские феллахи, издали взиравшие на небывалое торжество. Международный банкет в пустыне был устроен на 3000 персон. Кстати, в Зимнем дворце одновременно усаживали за стол 1900 приглашенных. После катания на верблюдах вместо «Аиды» давали «Риголетто» в исполнении лучших певцов мира. Египетский хедив только успевал поплачивать. Во время банкета Игнатьев подошел к очень красивому и сдержанному арабу, на бурнусе которого среди прочих орденов сверкал и русский, белого орла. Это был знаменитый лев пустыни Абд-эль-Кадир, много лет воевавший против Франции за честь и свободу Алжира. Тихим голосом он, толкователь Корана, заговорил о губительной силе европейского прогресса. «Ваш материализм — плод тщеславного разума. Он приводит к разнузданности людей, всюду сея ненависть и разрушение. Вы заметили только праздник, но в его шуме не разглядели, что первым прошел через канал не французский, а британский пароход, а внутри парохода сидели спрятанные солдаты». Здесь же Игнатьев слышал, как Эмиль Золя, чокаясь с виновником торжества Лессепсом, напророчил ему: «Создав Суэцкий канал, вы точно определили географию того места, где развернутся трагические сражения будущего». Евгения Монтихо, вернувшись в Париж, застала мужа в нервно подавленном состоянии. Недавно он снова пережил приступ болезни. Его душевные силы, казалось, были уже на исходе. «Ты знаешь, что недавно сказал Тьер? Отныне заявил он моим министрам, — нет уже ни одной ошибки в политике, которой бы вы еще не свершили. Монтихо с бурной материнской радостью подхватила на руки маленького принца Лулу, лаская ребенка, ответила: — Тьера не надо слушать. Война способна исправить все наши ошибки, какие были. Война нужна Франции хотя бы ради этого очаровательного дитя, ради сохранения для него короны. В эти дни Горчаков писал прозорливо: Наполеон изолировал сам себя в зияющей пустоте. И в поисках выхода из тупика не исключено. Он будет искать удачной войны. А я, испанка, самая настоящая, каких можно встретить в кварталах Палома, где под кружевами носят острые навахи. Так говорила о себе Изабелла II, возродившая при дворе Мадрида нравы времен упадка Римской империи. Нет, читатель, она никогда не забывала о Боге и одну из ночей в неделю справляла любовную мессу с кем-либо из клерикалов, чаще всего Сирило де Аль-Аламейдо, автором книги «Золотой ключ». Если же, перепутав расписание, к ее услугам являлось сразу двое монахов, то одного из них забирала для горячих молитв наперсница королевы-монахиня Патрочиньо. А в дальнем углу эскуриала, словно жалкий паук, гнездился муж королевы, храбрый и благородный Идальго Дон Франсиско, живший доходами от продажи апельсинов из собственных садов в Севилье. Подарить любовнику 8 миллионов реалов сразу для Изабеллы ничего не стоило, лишь бы он показал себя стойким мужчиной, а не тряпкой. При ней в Испании была основана Академия моральных наук. Но самый блестящий жест королевы — открытие Лоссойского водопровода в Мадриде, а то ведь, стыдно сказать, помыться Гранду — целые проблемы. Никто не ощущал грозы, и Папа Римский переслал Изабелле II розу, которая не пахла, розу из тонких золотых лепестков. Прицепив ее к поясу ажурного платья, Изабелла поехала на морской курорт Ла-Квейсио. Она купалась в волнах Бискайи, когда из Мадрида пришли слухи о народной революции. «Это замечательно», — сказала Изабелла II, нагишом проследовав на ложе любви. «Пусть же случится что-либо ужасное, чтобы встряхнуть мою скуку. Вот тогда я выхвачу из кружев наваху и покажу всем оборванцам, какая я испанка». Инсургенты захватили Мадрид. Восстал и флот Испании. К власти пришла революционная хунта, раздавшая ружья народу. Изабелла II скрылась в Биарице, где искал покоя от суеты ее давний приятель Наполеон III, и он сразу все понял. «Мадам, в вашем распоряжении замок По». Из замка По она переслала в Мадрид свое отречение от престола. Но революции бывают разные. Иногда, свергнув одного монарха, они сразу же начинают подыскивать себе на шею другого. Европейская печать охотно подсказывала Мадриду новых претендентов на испанскую корону. В переписке Бисмарка появилось слово «Испания». Вот что может вызвать взрыв, — заключил он. Жернова истории мелют медленно, но верно. Бисмарк, словно усердный ревизор, вел строгий учет всем ошибкам Наполеона III. Мало того, из-под тишка подталкивал императора на свершение новых. В преддверии грозных событий он ошеломил кайзера просьбою об отставке. «Министру, — писал бундесканцлер, — следует быть более хладнокровным, менее раздражительным и прежде всего обладать хорошим здоровьем». Бисмарк нервничал, томился. Он издергался в ожидании той блаженной ситуации, когда можно скомандовать «пли». Бабельсбергские старые супруги о чем-то шушукались и часто вздрагивали при его появлении. Вильгельм I отставки ему не дал. А между тем Бисмарк и вправду был болен. Его доконал ревматизм, его украсила желтуха от крысиного укуса. Он уехал в померанское имение Варцин, где и прозябал в угрюмом затворничестве. Не будем думать, что канцлер устранился от дел. Варцин — это его боевая засада, сидя в которой он зорко следил за действиями противников. Отсюда-то он и подталкивал тяжелые жернова истории, чтобы война из розовых мечтаний о ней стала суровой и непреложной явью.